Иван Охлобыстин. Тайна водонапорной башни. Всматриваясь в жуткую прекрасную бездну хаоса, мира, шокирующего человеческий разум своей всевозможностью, человек смиряется перед собственным одиночеством. Рано или поздно, но ты остаешься один на один с собой. Большинство думающих понимают это. Некоторые лениво полагаются на промысел Божий, замалчивая невозможность происходящего без права перста указующего. Некоторые загодя и наугад готовят иллюзорные миры художественных фантазий, где их одиночество обретет новую родину. Некоторые заходят дальше и предпринимают попытки систематизировать данную Богом способность к творчеству, еще не заступив за роковую черту, столь же пугающую, сколь и манящую. Сколько я себя помню, столько я пробовал играть в эту, получается, самую главную игру. Ни тяга к познанию неведомого, ни мальчишеский азарт, а любовь к маме принудила меня начать то, что уже сейчас я называю сталкингом, за определенные обязательства играющего по отношению к окружающему миру. Тогда я жил с бабушкой Марией и прабабушкой Софьей Филипповной в деревне, а моя мама заканчивала в Москве аспирантуру и приезжала только на выходные. И каждую субботу, едва проснувшись, я кидался к окну, выглядывая маму, идущую от остановки, куда приходил рейсовый автобус из Малоярославца, куда, в свою очередь, приходила электричка из Москвы. Позже, много лет, по своей глупости и эгоизму, я вменял маме в вину ее постоянное отсутствие, даже не учитывая того, что она никогда не была по-настоящему счастлива. И все мои жестокие претензии были обращены к той, которая меня научила мечтать и сделала тем, кем я есть ныне. Обзору дороги, куда каждые выходные был обращен мой младенческий взор, мешал свежеотстроенный районным врачом двухэтажный коттедж. И это чрезвычайно раздражало меня. Сотни раз я представлял, как по халатности врач оставлял на газовой плите чайник, как тот натужно кипел, заливал газовую конфорку, и как невидимая взрывоопасная субстанция наполняла пустующее пространство, пока не добиралась до искрящейся розетки в гостиной. Затем ожидаемо следовал взрыв, и хищные языки пламени быстро пожирали стены коттеджа. Вскоре так и произошло. Врач забыл чайник, газ проистек, розетка заискрила, и дом сгорел дотла в считанные часы. Но самое главное, врача это не сильно расстроило. Он сидел на пне, чуть в стороне от пожара, и пил из бутылки лимонад Буратино. Это поразило меня. Потому что в своих грешных грезах я именно так и представлял себе реакцию владельца неудобного коттеджа. Только пил он не лимонад, а пиво. Малыш, я был довольно вдумчивый. И это трагическое происшествие, как выясняется, небезосновательно отнес к последствиям собственных фантазий, о чем незамедлительно доложил владельцу сгоревшего коттеджа. Погорелец отнесся к моему откровению без раздражения, поблагодарил за участие в своей судьбе и посоветовал впредь направлять свои умственные усилия на процессы созидания. Чувствуя определенную ответственность перед безвинно пострадавшим доктором, последующие полуторамесячные опыты с представлениями я посвятил его личному благополучию, вследствие чего, с моей помощью или нет, врач получил довольно выгодное предложение от начальства в далекой Москве и вскоре уехал возглавлять одну из курортных клиник в Анапе. В Анапе, наверное, потому что мама обещала, если я закончу третий класс без троек, она пошлет меня в пионерлагерь на море под Анапой. Мало того, в своих занятиях я учел предшествующий опыт и выстроил довольно стройную систему грез с элементом профилактики побочных негативных факторов. Так впервые за много лет до своего крещения я напрямую обратился к Богу с просьбой приглядывать за воплощением своих желаний. Думаю, Господь меня услышал. Отсутствие на дворе ядерной зимы и поголовной вампиризации – прямое тому доказательство. Возможностей для совершенствования было на тот момент предостаточно. Большую часть дня я был предоставлен себе, друзей у меня особо не было, потому что школа, где я учился, находилась в 3 километрах от моей деревни. Остальные школьники жили в деревне поближе, и, соответственно, с ними я виделся только в классе. Таким образом, дважды в день, по дороге в школу и обратно, я рисовал в своей душе дивные картины будущего, оформлял оные узнаваемыми деталями и сводил житейские абстракции к точным формам, пытаясь чувственно их переживать. Для игры мне требовалось много дополнительной информации, поэтому я много читал. Плюс, выйдя на пенсию, моя бабушка подрабатывала билетером в клубе близ расположенного пансионата, я каждую субботу смотрел кино. Кинематограф сформировал большую часть моих представлений о том, как должно выглядеть счастье, и я дисциплинированно следовал этим представлениям. Так списком я представил себе тягу к серьезной музыке, аристократическую уверенность в своей умственной исключительности и безоговорочную веру в достижение поставленной цели. Целомудрие художественной культуры тех времен мягко скорректировало мои убеждения, и, глядя на самодостаточных, веселых и несколько диковатых волшебников, я стал подражать им. Однако вместе с базовыми ценностями по младенческой наивности я нахватал огромное количество лишних деталей, как то пристрастие к благородным металлам, дорогим напиткам, красивым женщинам и безрассудным поступкам. Но поскольку большая часть из вышеперечисленного не могла присутствовать в жизни третьеклассника, да и не желая раньше времени разочаровываться, я отложил исполнение мечты до полового созревания, а освободившееся время бросил на конструирование собственного будущего. Часами я, славный белобрысый бутуз, скрывшись в прохладном чреве заброшенной водонапорной башни, сидя по-турецки на благоухающем смолой рулоне нерастопленного гудрона, упивался картинами событий, вынужденных со мной произойти через несколько десятков лет. Я учитывал течение общей реальности, поскольку понимал, что и остальные люди тоже мечтают. И мой блистающий клинок точной мечты регулярно вспарывал желтообразного монстра общественных чаяний. Я также не тешил себя иллюзиями, будто я единственный осознанный игрок и тщательно обходил определенные сферы деятельности, которые могли бы послужить залогом реализации главного счастья, но были столь очевидны и привлекательны, что большинство других игроков играли бы там. Так я сразу исключил политику и бизнес. Мне хотелось элегантно доминировать в менее суетных областях, в которых все игроки сами рано или поздно становятся элементами оформления картины, как приключилось с пиратами на летучем голландце в одном известном фильме, к сожалению, вышедшем гораздо позднее. Не хотелось и прямой ответственности, поэтому после недолгих расчетов я выбрал профессию режиссера. Примерное представление о ней я вынес из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но опять же, памятуя о том, что в 5 лет мне нравилась Лариска Цыплакова, а в 7 я томился по галочке Фетченко с хутора, я предоставил самому себе в 18 лет выбрать себя как режиссера. Я наивная душа и предположить не мог, что когда наступят эти 18 лет, общество обуяет нигилизм и печоринщина, а самым приветствуемым настроением станет упадническое. В моду войдут аутичные пижоны с фигами в кармане и хронические почвенники. Ни те, ни другие так, по большому счету, кроме эффектной позы, ничего не оставили после себя миру, разве что я начал использовать слово «сталкинг», производное от слова «сталкер», проводник к месту, где сбываются мечты, к исполнению которых, как правило, никто не готов. От эстетического разочарования меня спасла собственная ненасытность. Мне было мало быть только режиссером, мне хотелось экранизировать не чьи-то сочинения, а свои. Я считал несправедливым, что все награды за невидимые на экране труды получал актер. Малыми долями я вплетал избранные ипостаси в общую канву будущего и день ото дня наращивал феноменологическую плоть в секретных лабораториях моей души, чтобы однажды показаться на белый свет и взорвать мозг биографам. Забавно, но до сих пор многие из предпринимавших усилия понять меня настоящего ассоциируют меня только с одним из неделимых проявлений, придуманных много лет назад и органично сосуществующих в каждом всплеске нейролептической реакции моей высшей нервной деятельности. Общая сумятица дополнилась случайно привнесенными образами. Старик-священник, бредущий под грозовым небом по свежевспаханному полю к своей церкви, дядя Андрей, одним привычным уколом заточенной отвертки, укладывающей 200-килограммового хряка на дощатый пол сарая, и многие другие. Иначе было нельзя. Завтра связано с сегодня, и все намеченное на завтра намечено таким образом сегодня. Я позволяю себе эту тавтологию только за тем, чтобы еще раз напомнить, что единственное, чего нет в мире, так это чудес. Чудо — это эхо, добравшееся до барабанных перепонок в многократном пространственном преломлении. Мои добрые бабушки-попечительницы не обращали внимания на мое странное поведение, потому что оно изменилось по их меркам в лучшую сторону. Теперь я предпочитал уединенные прогулки по окрестным полям привычным детским развлечениям. Стал совершенно неприхотлив в еде, заметив, что состояние сытости мешает мне играть в мою игру. Я перестал торчать субботними вечерами у окна, высматривая маму. Последнее мне давалось труднее всего, но я понял, что любая страстная привязанность порождает нежелательные парадоксы в сфере созидаемого. Проще говоря, я побоялся, что если я не избавлюсь от этого сам, жизнь найдет собственный наименее энергозатратный способ еще глубже погрузить меня в игру. Воссоединит любящие сердца, и маму хватит паралич, навсегда решая проблему разлуки, если рейсовый автобус сорвется с моста, устраняя вопрос совсем. Эта детская паранойя имела определенные предпосылки, включая упомянутый случай с пожаром. Я трезво осознавал, с какой силой имею дело, и страховался как мог. Благо шустро осваивал азы и все свободное время практиковался. В 9 лет мне подарили велосипед, и я познал вкус смерти. Она необъяснимым образом сама напомнила о себе, поднявшись жутью из глубины души, и 3 дня заставляло меня переживать такие чувства, каким и примерного описания не подобрать. Почему эта невеселая часть реальности использовала велосипед в качестве ключа к подвалу бытия, непонятно. Наверное, потому что я по-детски мечтал о велосипеде, и эту мечту было глупо вклинивать где-то между кругосветным путешествием и партией в бридж с премьер-министром ядерной державы. Я мечтал о велосипеде в данный момент, и живущая уже собственной жизнью главная мечта посчитала это хорошим предлогом для нового эволюционного рывка. К концу 3-го дня происходящий кошмар органично привел меня к осознанию собственного бессмертия. Я понял, что и над этим вопросом стоит поработать. Смертная жуть удовлетворенно вернулась в родной мрак, и я дополнил игру мечтами о запредельном. Рассказывать об этом сейчас не имеет смысла, слишком обстоятельная тема, требует уймы времени, да и по технологии значительно отличается от обычной игры. Но вернемся к игре. Быстро меняющийся мир все больше и больше мешал мне. Я понял, что рано или поздно я повзрослею и найду весомые аргументы, почему необходимо заместить мечту бытовым расчетом. Тогда я внес в игру новые условия. Теперь основным смыслом игры стало не моделирование будущего, а продолжение игры в уже наступившем будущем. Было потрачено более 1.5 года на внесение этого изменения в ежедневную практику, но мои усилия увенчались успехом. Я так уверен в этом, потому что будущее уже наступило, а я все играю. В 5-м классе мама забрала меня из деревни в Москву. Я помню последнюю ночь перед отъездом. Старая водонапорная башня, усеянное звездами бездонное небо, запах костра, и оживающие перед глазами картины. Я знаменитый актер, режиссер, сценарист и, ко всему прочему, священник. Пишу для самого модного столичного издания статью, смысл которой будет для большинства неуловим. Что, однако, не помешает этому большинству восхититься глубиной моих умственных прозрений и таланта. А мудрому меньшинству поражаться наглости человека, живущего своей мечтой и не скрывающего этого. Потому что все это игра. Хоть и без приставки только.